Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Сегодня мы говорим о Братиславе, о городе... сестре, что ли, да, Словакии, отсюда из Праги. Конечно, очень интересно посмотреть, чем отличается словацкая идентичность от чешской, да, после бархатного развода, после долгого существования вместе. И гость наш сегодняшний Алексей Кожарский, преподаватель Карлова университета в Праге. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Человек, 12 лет проживший в Братиславе, но и в том числе много занимающийся проблемами центрально- и восточноевропейского региона. И первое, Алексей, вот что, когда начинаешь читать о Братиславе, сам я, честно признаюсь, я был в городе 2 или 3 раза, довольно коротко, и буду здесь очень таким заинтересованным слушателем. Так вот, когда начинаешь читать о Братиславе, главное, что все упоминают, что это уникальный город, который граничит одновременно с Австрией и с Венгрией. То есть это такое как бы двойное наследие. И вот я хочу спросить, это чувствуется, что это как бы город-дублер, город-тень? Потому что, как я понимаю, 1000 лет Братислава была в Венгерском королевстве и была своего рода такая резервная Венгрия. Пока Венгрия была оккупирована османами, вот, там проходили коронации королей. Вот чувствуется такое как бы венгерское наследие.
Ну, конечно, это уникальный город в этом смысле, потому что действительно он граничит непосредственно из Австрии и с Венгрии, и это, по-моему, если я не ошибаюсь, пусть слушатели меня поправят, это единственный такой кейс, когда непосредственно граничит город с двумя государствами, да, не с одним, а с двумя, а столица, вернее, не город, а столица. И, конечно, это накладывает своеобразный такой отпечаток, то есть, вот, ну, я жил буквально сколько, много лет в квартире, я мог выйти там 20 минут, пройтись и вот уже перейти в австрийское поле, да. Ну, правда, я этого никогда не делал, потому что ничего интересного не было. Там были какие-то поля и потом деревни австрийские, которые, кстати, заселяются словаками. Что это вот характерно, вот такая черта приграничия, да, что, допустим, многие словаки предпочитают жить не в Братиславе, а покупать недвижимость в, ну, вот таких близлежащих небольших городках или деревеньках, скорее, как австрийских, так и венгерских. Это просто экономически выгодно.
Да, экономически выгоднее? Что, недвижимость дешевле там?
Недвижимость может быть дешевле. Более того, австрийское правительство, то ли федеральное, то ли, ну, скорее, наверное, даже правительство земли, да, то есть штата как-то, оно этим очень так об этом заботится, потому что приток населения означает повышение федеральных субсидий и возможность дополнительно инвестировать в инфраструктуру. И это было как бы очень интересно наблюдать. Ну, тем, кто в эту ситуацию попал, конечно, не очень интересно, но вот когда закрылись границы во время ковида, вдруг там образовалась граница, там, где ее не было, там, с какого, с, получается, с 2007 года, да. Оказалось, что люди работают в Братиславе, а живут, скажем, в Райке, да, в венгерской, или где-то еще там, в Кидзе, да, в австрийском. И вот они попали в такую ловушку. Ну, то есть потом это, конечно, решили, но все-таки вот это вот трансграничное, как бы, ну, не сотрудничество, во-первых, а во-вторых, вот эти связи трансграничные, которые там вот вырастают естественным образом, да, они придают такого вот колорита.
Но все-таки я понимаю, это больше венгерское, учитывая, что Австрия принадлежала в Австро-Венгрии, принадлежала к Венгрии, к короне святого Стефана.
Да, или Иштвана.
Иштвана, да.
Ну, конечно, я не уверен, что такая реплика бы сильно понравилась словакам, да, потому что, ну, тут есть некоторая двусмысленность, в конце концов. С одной стороны, да, эти земли и даже часть вот Австрии, Бургенланд, который сейчас входит в Австрию, они принадлежали к венгерскому королевству. Ну, как ты сказал, Братислава, или Пожонь, да, или Пресбург, историческое название. Ну, собственно, Пришпорок – это славянский эквивалент. Она была, или он был, Пресбург, столицей, на Венгрии, потому что действительно в Будапеште сидели османы. И, естественно, исторически это так.
Но османы во всем или османы только Буду, по-моему, заняли?
Да, и потом они там не очень регулярно присутствовали, но все равно, как бы, понятно.
Ну да, город был под тем, под властью.
это уже совсем не то, да, как говорится. Но ведь есть как бы сложная история взаимоотношений словацко-венгерских, да, то есть мы о них можем поговорить еще как-нибудь в других пунктах, да, нашего разговора. Но тут есть такой тонкий момент, ну, лингвистический. Я могу рассказать историю, ну, не называя имен. Вот недавно я наткнулся на пост в Фейсбуке, и там одна экскурсовод, культуролог, которая живет в Венгрии, ну, она делает экскурсии там на русскоязычные, и она написала такой пост, который, не хочу вот переврать, но там было что-то в таком духе, что вот Братислава из всех венгерских городов... Ну, и на это так как бы немножко неоднозначно прореагировали люди, которые там живут в Чехии, допустим, да. Ну, мне было очень забавно это наблюдать. Но беда-то в том, что просто в русском языке нет двух прилагательных, да, которые бы различали между собой историческую Венгрию, да, и этническую или современную Венгрию. То есть, если... скажешь, допустим, по-словацки, что Братислава – это венгерский город, ну, используя одно прилагательное, это вполне как бы законное историческое утверждение, да, если ты скажешь, что он этнический, да, ну, что неправда, но прилагательное, да, не угорский, а мадярский, то, что отсылает нас как бы к современной Венгрии, это, конечно, будет не очень красиво.
Мы немножко ушли в сторону, мне очень интересен этот вопрос. Венгрии же вообще очень сильный рессентимент, ведь Орбан ходит в этом шарфике болельщиков, на котором нарисована карта Великой Венгрии.
Да, ну то есть как бы
это есть... С Трансильванией, со всеми делами.
Конечно, это есть, это наблюдается, то есть словаки, естественно, это видят, они по этому поводу возмущаются. Ну, с другой стороны, невозможно зачеркнуть как бы, да, вот историю тысячелетнего совместного как бы существования, то есть у словаков есть такой нарратив, что вот там тысячелетнее порабощение на венграми, но это, конечно, миф исторический, потому что, скажем, большую часть этого периода они жили, в общем, так, как жили люди в Средневековье, я не особо обращаю внимание на национальность, а уже потом началось уже в 19 веке, то есть мадьяризация, подавление вот этого словацкого национального движения. Поэтому, да, конечно, там чувствуется наследие, да, вот Австро-Венгрии и Венгрии, в частности, да, с одной стороны. С другой стороны, как бы это такая немножко политически чувствительная тема, и иногда даже не немножко, поэтому тут надо осторожно беседовать.
Это центральная или восточная Европа? Вот Чехия, например, совершенно точно можно сказать, что мы здесь в центральной Европе. А Словакия?
Ну, если вы спросите у американцев, в какой Европе Чехия, они думают, что у нас есть как бы такая гарантия, что он даст вот правильный, да?
Ну, я думаю, мы немного будем спрашивать американцев относительно европейской географии. Мы здесь вот сидим в регионе. Вот эти развлечения очень тонкие.
Ну, они тонкие, но они, тем не менее, не статичные, да, то есть Центральная Европа, даже определенный нарратив, который связан вот, ну, в определенный период времени с попыткой себя отделить от Восточной Европы, да, от, так сказать, российской зоны влияния, от коммунистического прошлого и так далее. Ну, в этом смысле, конечно, Словакия – это Центральная Европа, потому что они вот как бы с этим нарративом оперировали точно так же, как чехи, как поляки, как там, скажем, венгры. Вот. А дальше уже начинается спор о терминах, то есть что такое центральная или восточная. Я могу ответить своим собственным термином – это центрально-восточная Европа.
Центрально-восточная Европа. Но все-таки более восточная, чем Чехия. И, так скажем, исторически связь с Россией, Советским Союзом была сильнее.
Смотря какой период рассматривать.
Вот так я спрошу, скажем, 68-й год, август 68-го года. Для Словакии такая же трагедия, как для Чехии?
Известно, что в Словакии было чуть меньше диссидентов, да, то есть как бы они все-таки были сосредоточены как-то больше, да, вот в Праге или в Чехии, хотя это было бы несправедливо по отношению к тем словацким диссидентам, которые все-таки там были, да, то есть
да,
они там
конечно.
Были, и там были советские танки, там была кровь, да, там были смерти, жертвы, и это тоже помнят. Ну, я думаю, то есть я не думаю, это вот говорят об этом социологи словацкие, что поскольку диссидентское движение в Чехии, ну или в Праге было мощнее, то здесь и масштаб репрессий тоже был немножко другой, а там вроде как даже можно было так спрятаться немножко вот каким-нибудь там чешским диссидентом вот в такой как бы в провинциальной, ну что называется на тот момент глуши, да, там не было таких репрессий, потому что репрессии были реакцией на диссидентское движение.
Гусак же словаком был. Это как-то ценится, то, что вот это вот все время нормализации произошло под как бы руководством словацкого руководителя.
Я думаю, что там больше ценится Дубчик. Да.
Все же.
Который все же более такая как бы фигура, ну, может, для кого-то неоднозначная, но все-таки позитивная, да, в этом смысле.
Ну, вернемся к городу, по структуре города. Он ведь, насколько я помню, он очень компактный. Собственно, вот исторический центр можно обойти за буквально пару часов.
Я думаю, что меньше. Но ну, это смотря как часто останавливаться, да. Ну, он, как бы тут география, что называется, говорит, потому что он вытянут вдоль, с одной стороны, вдоль Дуная, с другой стороны, вдоль Карпат. То есть, если его брать с востока на запад, то он не такой уж и компактный, да. Если с севера на юг, то есть там негде особо, так сказать, с этой стороны Дуная расширяться некуда, потому что там Карпаты, но, с другой стороны, есть Петрожалка, это самый большой спальный район Словакии, да, единственный анклав словацкий за Дуная такой. А что касается исторического центра, ну да, то есть это действительно несравнимо с, там, с Прагой или с Вианой или с Будапештом, и, к сожалению, вот поэтому многие люди не просто проезжают мимо. Вот там я, допустим, спрашивал кого-то, вот ты был в Братиславе? Ну, я проезжал мимо, мы в Вену ехали, там, в Будапешт ехали.
А если не проезжать мимо, а завернуть на день, на выходные, что смотреть?
Ну, я думаю, там можно и больше времени провести. То есть он действительно компактный, старый город, то есть его можно довольно быстро обойти, но там есть где остановиться, с другой стороны, да, и попытаться вникнуть в историю. И, ну, помимо самой Братиславы, там еще есть окрестности, то есть замок Девин, да, знаменитый, где вот Морава впадает в Дунай, это такое очень место, ну, символическое, и там особый такой дух чувствуется, поэтому я на обложку своей второй книги именно это поместил, слияние рек и
Девинской крепости. Как книга называется?
Книга называется, ну, если по-русски переводить, то «Центральная Европа. 30 лет после падения коммунизма. И знак вопроса возвращения на margin».
Ну, на окраины. На периферию, да. На периферии, на, да, окраину, да. На поля.
Да, 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 да. Ну, имеется в виду как бы периферия в таком геополитическом...
Ну, в геополитическом смысле, как то, что называлось «Цвишена Европа», да, «Промежуточная Европа».
Да, ну, там разные возникают конструкты эти вот такие геополитические, специальные. Вот, ну, просто возвращаясь к вопросу тогда, ну, там на самом деле, вот опять же, по теме наследия, да, австро-венгерского, венгерского, то есть там много интересного, потому что действительно это была столица Венгрии, и там есть вот этот собор Святого Мартина, да, то есть его называется «Коронационный костёл», да, по-другому. Там короновались, по-моему, сколько, 11 королей, да?
Венгерских королей.
Венгерских королей. Ну, то есть это были Габсбурги, но они короновались как венгерские короли. И включая Марию Терезию, да, то есть знаменитую императрицу. И там есть, вот, если ходить по центру Братиславы, допустим, ты увидишь в брусчатке такие золотые коронки. Ну, короны, да, то есть такие вмонтированные. Говорят, что их любят отковыривать и красть пьяные британские эти туристы. Вот. Но это не случайно, да, то есть они как бы таким образом обозначают эти золотые такие короны, коронки в брусчатке, они обозначают, собственно, коронационный путь. Да, который проходил, вот начинался где-то возле Дуная, потом он проходил через центр города, да, то есть, естественно, в костёле там что-то происходило, и потом они возвращались обратно к Дунаю, да, то есть, и вот ты прямо идешь и видишь, как да, помечено, вот здесь там шла, допустим, какая-нибудь Мария Терезия, да, то есть там меньше, конечно, чем в Праге, допустим, да, но там немало красивых зданий, причем некоторые находятся вот не обязательно вот прямо в туристическом центре, есть, допустим, так называемый голубой или синий костёл, ну, или он называется официально Святой Альжбеты, ну, или Эржебет, да, по-венгерски, то есть он построен вот еще во времена Австро-Венгрии, ну, по-моему, его закончили где-то в 14-м, то есть или в 13-м году, то есть прям незадолго до войны, он такой вот арт-нуво, да, по-моему, это называется, да. То есть он синий, да, и он как-то такой пряничный домик. Mm-hmm. Его как бы особо ты, если случай будет просто так беспорядочно ходить по центру, ты на него не наткнешься, потому что он чуть-чуть в стороне, да, туристического центра. И вот ты заходишь, и там очень много венгерских надписей, да, то есть видно, что это вот построено в те времена, когда это еще венгерское королевство, да, хотя и под Габсбургским владычеством, но тем не менее, да, то есть как бы это была автономная единица. Там очень любят вот свадьбы проводить, то есть туда там за, не знаю, за полгода, за год записываются, чтобы это венчаться именно в голубом или в синем.
А центр один, центр-центр, вот в Праге много центров, Праге каждый район из себя представляет некое ядро, да, это такие, как бы они слились в единый город. Конечно, все знают старое место и малую страну, но, тем не менее, есть винограды, да, есть там чудесный, там, я не знаю, Смихов, тоже пролетарский район бывший, но тоже там тоже свои вещи, там, Варшавицы, своя ратуша, свои площади. А Братислава как?
Ну, Братислава просто меньше, да, то есть это нужно признать, поэтому там такого нет, конечно, такой полицентричности. То есть там есть старый город, собственно, и есть другие районы, то есть там Ружинов, да, но это, видимо, когда-то было то есть, городом, да, или древним. Ну и да, там есть части города, где есть ратуши, то есть это о чем свидетельствует о том, что раньше это была какая-то автономная, да, единица административная, или как сказать. То есть у меня вот факультет был возле, там была Ратушная площадь рядом, то есть вот, понятно, что там когда-то не было Братиславы, но вот она разрослась до этого. А так, ну, как бы там довольно компактно все, но есть одна такая интересная особенность, если интересно, вот могу рассказать еще историю более современную, которая с Новым мостом связана. Это же такой символ визуальный как бы Братиславы. Ну,
мост через Дунай.
Да. Это мост через Дунай, называется Новый мост, или сейчас официально его вернули, мост СНП, то есть Словацкого народного восстания 1944 года. И он чем известен? Да, это такой визуальный символ. Там вот это вот, как эта конструкция, как она напоминает НЛО, да? УФО называется, да? И, ну, это, как бы, конечно, такой знаменитый такой символ визуальный, но с ним связана не очень приятная история, на самом деле, потому что его же построили, ну, вместе с магистралью через центр старого города, да, то есть это фактически было, ну, под Радия, да, то есть то, что под замком, и там был еврейский квартал и синагога, которую вот просто взяли и снесли, причем это было сделано, ну это было, естественно, в коммунистический период, это было сделано без всякого, скажем, там, ну, внимания и уважения к истории города, то есть через фактически сердце города со старого проходит эта вот магистраль и мост, который сначала должен был быть пешеходным. Ну, рассказывают такую историю, что хотели построить два моста, еще один для того, чтобы разгрузить движение рядом через Дунай, а этот сделать пешеходным, что не потребовало бы уничтожения части старого города. На что, как бы, коммунистический генплан сказал: нет, у нас денег нету на два моста, стройте один. Ну, говорят, что архитектор просто, который вынужден был в этом участвовать, он невольно послужил как бы вот орудием уничтожения старого города, и он то ли там с горя то ли умер, то ли сошел с ума, ну, вот я не помню уже точно эту историю, ну, понимал как бы масштаб, да.
Ну, довольно типичная история для социалистического модернизма.
Да, и самое главное, что в следующую пятилетку второй мост все равно построили.
Да, такая история похожа. Я думаю, из многих социалистических столиц стран могут вспомнить такие примеры уничтожения. Ну, как тот же там Калининский проспект в Москве, который пролёг через...
В Минске очень много уничтожали, как бы.
Да.
Поэтому вот по принципу, что тут истории нету, как бы вся история там где-то в Питере, да, или еще где-то.
Да-да-да, мы как раз говорили с Сергеем Обломейко по уничтожению Минска исторического и по сталинскому генплану. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Продолжаем наш подкаст «Код города». Программу, где гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев и наш гость сегодня Алексей Кожарский, преподаватель Карлового университета в Праге, который рассказывает нам о Братиславе. Алексей, я сейчас хочу зайти с немного неожиданной стороны, потому что ты белорус. А насколько Словакию можно сравнить с Белоруссией? В смысле, ну, так скажем, малой нации, которая всю свою историю находится под доминированием, под диктатом более крупных стран. Да, если словацкую историю взять, то они под венграми, то они в Рейхе, это марионеточное государство фактически создано, затем они в рамках Советской империи, ну и в рамках Чехословакии, да, где тоже они, в общем-то, играют вторую скрипку, где весь основной промышленный потенциал все же в Чехии, а это такой как бы аграрный придаток Чехии. Хотя, ну, понятно, Кошице там своя индустриализация тоже была, ну, несколько вторичная. И вот я хотел поговорить с точки зрения этой вторичности, потому что даже я смотрел, многие, например, словацкие просветители, там, Ян Коллер вообще говорили, что там не нужен словацкий язык, не нужна своя идентичность. Можно ли сравнить такую, так сказать, подавленную идентичность? Я помню, от тебя ты мне о Белоруссии рассказывал, вот эта знаменитая книга Валентина Акудовича «Меня нема», «Меня нет», да, как бы белорусы о себе говорят, что «нас нет», «меня нет». И вот насколько словаки так себе могут сказать?
Да, ну тут, конечно, много интересных параллелей намечается. То есть, действительно, это не просто малый, да, народ, потому что такое можно сказать и про чехов, в принципе, да.
Да вся Европа из малых, все Балканы из малых народов.
Да, хотя не все себя так переживают, это отчасти субъективное такое да, переживание. Действительно, ну там не было, во-первых, политика правовой единицы, которая бы могла быть напрямую отождествлена вот с этой конкретной нацией, да, то есть если там у чехов было богемское, да, королевство, да, чешское, да, пускай Габсбурги, пускай там как бы, ну, засилие, условно говоря, немецкого языка, культуры, но все равно это вот какая-то была такая территориально-политическая единица, с которой можно было себя идентифицировать. Вот в Словакии такого не было, да, то есть было венгерское королевство, и не было никакой, вот кроме словацкого этноса, опереться не на что было. В Беларуси что-то похожее, да, то есть там есть как бы попытка как бы освоить наследие Великого княжества Литовского, но там, с одной стороны, да, то есть предки белорусов там играли довольно важную роль, значительную в этом государстве, да, средневековом или ранее модерном, а с другой стороны, вот нету преемственности вот с конкретной политико-правовой единицы территориальной, и невозможно ее установить, да. И получается, что вот, да, ты находишься как бы в тени более сильных соседей, да, то есть это в случае белорусов там это, ну, поляки, русские, да, понятно, а у словаков это, конечно же, венгры, да, то есть это немцы отчасти, и это чехи, да. Ну, словакам чуть больше повезло с соседями, да, то есть та роль, которую, скажем, чехи сыграли в процессе оформления словацкой нации, это, как бы, конечно, уникальный, да, случай, то есть когда они помогали им достраивать нацию, да, и не пытались... Вот не было такого, скажем...
Это еще в той республике 18-го года, да, при, да, да, Масарике?
Конечно, да. Ну, они сотрудничали как бы в 19 веке близко, и тогда действительно шли такие дискуссии очень интересные. Ну, они отчасти были внутри словацкие, да, то есть, а вот нужен ли нам, собственно, литературный язык? Или мы будем пользоваться литературным чешским, да, у которого есть мощная традиция, да, вот это вот библейская чешнина, чешский язык, так называемый, да, то есть это все восходит к гуситам, то есть это очень солидно, да. Была попытка создать литературный язык, кодифицировать первое, это вот Антон Берналак, она не прижилась, потому что оказалось, что слишком уж эта кодификация Берналака, она была слишком сильно основана на западнославянских диалектах, то есть как бы часть ее просто не приняли. Потом был Людовит Штур, это вторая кодификация, это она прижилась. Но, в принципе, да, этого могло не быть, да, наверное. То есть они могли бы пользоваться литературным чешским. Но они все равно на него равнялись в каком-то смысле при кодификации своего языка. И вот это очень интересно наблюдать.
А такого нет у меня. Вот я с большим удовольствием всегда слушаю словацкий. Он для меня такой как бы сдвиг от чешского. Понятно практически все, но фонетически, да, они как-то, каждое слово немножко сдвинуто.
Аналогично, вот. У меня наоборот, я чешский как бы воспринимаю как сдвиг.
Ну да, как сдвиг словацкого. Но все-таки да, словацкий более сконструирован был немножко позже чешского. Вот у меня появлялась такая...
Множко.
Да, ну понятно, да. Ну, чешский тоже литературное оформление, оно же было настолько засилие немецкого, что оно тоже довольно поздно произошло.
Да, но там просто есть письменная традиция, которая восходит к Средневековью.
Да. Вот нет, не было ли такого, что словацкий язык, он как бы отстраивался от чешского?
Да.
То есть они создавали свои фонетические там и грамматические нормы, чтобы быть отличными от схожей западнославянской нормы.
А вот я тебя удивлю, нет. На самом деле первая версия второй кодификации, да, штуровской, она была, на самом деле, дальше от чешского. и она была ближе к фонетике среднесловацких диалектов, на которых эта кодификация основывалась. Потом, чтобы не как бы нарушать связь с чешской письменной традицией, да, вот с этой библейской чешщиной и так далее, они кое-что подправили. Хотя язык кодифицировался на фонетическом принципе, да, то есть вот записывали так, как говорили. Но они потом от этого немножко отошли, потому что они как бы вот сказали, нет, надо все-таки как-то вот какую-то преемственность сохранить на вот эти общие...
Ну, все же большой другой, да, the big other, от которого отстраивается идентичность. Дисловакия – это кто? Венгрия, в первую очередь?
Да, это Венгрия и немцы, то есть не славянский свет. И вот в этом как бы ловушка словацкой идентичности, что они себя очень часто мыслили в плане такой двойной идентичности. То есть мы словаки-славяне. Да, и отсюда вот вся эта русофилия, да, вот вся эта как бы любовь к Российской империи в XIX веке, да, у Штура. И такой панславизм, да, который является вот просто его никак не, из этой идентичности не достать. Но вот недавно, наконец-то, Юрай Наручек, ну, возможно, ты знаком с ним, такой словацкий очень авторитетный исследователь, политолог, он озвучил этот тезис, что на самом деле это псевдопанславизм, потому что он зациклен на России, то есть он просто не видит другие славянские народы. Вот там поляков, да, с которыми с Россией борются, там белорусов, украинцев, да, которые интересно. От России страдают, хорватов, да, там, допустим, которые тоже не в восторге от всего от этого. Да, ну, у них там свои как бы отношения. То есть... Это такой имагинарный, воображаемый конструкт славянства, и вот мы как бы одно из племен славянских, да, и в этом качестве ну, то есть это позволяет себе противопоставить большому другому, да, то есть, ну, венграм, в первую очередь, и немцам.
Да. Ну, для них, да, вот это было, конечно, императивное выживание в этом немецком и венгерском мире. То есть я хотел здесь уточнить. То есть их панславизм не был антироссийским, антирусским, потому что вот чешский, да, сейчас, если взять Гавличка Боровского, когда он съездил, абсолютно разочарованный, вернулся из Петербурга и уже начал такие вообще филиппики антирусские выдавать. Что, да, что россияне хотят все русское назвать славянским, чтобы потом все славянское назвать русским.
Да, так вот Штур не съездил. Он не успел просто. Создатель как бы второй кодификации, он же написал вот эту вот книгу «Славянство и мир будущего», по-немецки написал. Но это такой манифест панславизма, да, и потом, я помню, я очень смеялся, издавал его в Петербурге, кажется, Ломанский, да, то есть это автор термина евразийство. И он там что-то в предисловии написал, что ну, господин Штур очень добр к нам. Вот видно, что он никогда не был в России.
Хорошее замечание. Видно, человек тут не побывал.
Да, и в этом смысле как бы это такой образ, ну вот Штур, который там не съездил в Россию, да, это такой вот образ словацкого русофила, да, то есть он очень мало, он очень себе так представляет поверхностно, да, ситуацию в России, но есть очень сильная мифология, на национальной или даже националистической, которая вот завязана вот на этом панславизме, но, опять же, вот как Юрай сказал, это псевдопанславизм, то есть он исключает
других
все,
славян,
да,
которые
всех славян,
страдали.
Которые не вписываются просто вот в эту картину русоцентричную.
А сегодня он остался, он влияет на сегодняшнюю политику?
Конечно.
Те же, скажем, там Фица, его отношение к Путину, к России.
Да. Ну, Фица сейчас как бы славянскую карту использует. То есть вот у него появляются такие конструкции, что вот славяне тут друг друга убивают, а Запад вот вроде как этому помогает, да, там, поставками оружия. Ну, он как бы гибкий человек в этом плане, то есть он еще нам лет 7 назад рассказывал про то, что место Словакии в ядре Евросоюза, а сейчас как бы немножко другие рассказывает истории. Ну, в принципе, да, то есть если отбросить там в сторону каких-то прагматичных, циничных политиков, то это очень сильный сантимент Словакии, и он даже ресантимент, потому что он антизападный, потому что это в одном флаконе всегда идет с антизападностью. Ну, потому что Запад плохой, да, вот там австрияки, венгры, они же словаков обижали. Вот, и в этом смысле он живее всех живых.
И вообще, вот этот вот путинизм, орбанизм, популизм Фица, вот мы шире уже будем говорить о восточноевропейском феномене, он как-то укоренен в социальной структуре словацкой? Здесь я что хотел спросить, что она вообще более патриархальна и авторитарно в своих внутренних устремлениях. Вот я, например, слушаю чешских публицистов, политологов по радио, очень популярно рассуждение о разнице между Чехией и Словакией. Говорят, мы, чехи, всегда были в землях короны святого Вацлава. А вот они были корона святого Иштвана, да, корона святого Стефана. И это две совершенно разных политии, говорят сегодня. У нас вот этот австро-венгерский, габсбургский такой толерантность, либерализм, а у них такое жесткое авторитарное венгерское государство. И, соответственно, Словакия выросла на гораздо более жесткой авторитарной патриархальной почве.
Ну, на самом деле, отчасти это так, отчасти нет. То есть мне очень хотелось бы вот избежать таких черно-белых конструкций.
Ну, понятно, да? да.
То есть это тоже определенный нарратив, да, который, скажем, ну, те же чехи о себе создают. Ну, это я еще продолжаю ссылаться на Юрая Марущика, вот он недавно написал статью, вот уже после выборов последних, что вот, видимо, существует такая венгерская политическая культура, причем он употребил слово не мадярская, а угорская, то есть это отсылка к исторической Венгрии, ну и к тому, что действительно вот...
Значит, еще раз, чтобы понять, мадярская – это к современной государственности.
Это относится и к современной государственности.
Мадяр-шаг.
Да, но в венгерском-то нет этого различия. Там мадяр-русак это
и то, и другое. А в словацком есть.
Не отделяют, да, в этом смысле. Да. А в словацком есть. Но он есть как бы в чешском, и в славянском, и, и в сербском. То есть это как бы вот региональная такая вещь. Разделять историческую Венгрию, полиэтническую, поликультурную и современную.
Это вот это угорско-угерско.
Ну да. В чешском тоже есть.
Да.
И он вот, да, такой высказал тезис, что, видимо, все-таки что-то есть общее, да, что нам досталось в наследство. Ну, тут как бы можно долго рассуждать. Я просто занимался этим, как писал магистерскую работу когда-то. Ведь на самом деле 19 век для той же Венгрии, для Венгерского королевства, это же становление политической культуры определенной, политического либерализма, то есть парламентаризма, вот, ну, особенно после 67-го года, да, то есть после образования двойной монархии, то есть там широкая автономия появилась в Венгрии, и там, в общем, были довольно либеральные такие прогрессивные, да, политики, но была проблема вот в венгерском парламенте, да. Проблема была в том, что это был такой либерализм с мадярским лицом, да. То есть он говорил по-мадярски, и он вот как бы не очень хотел или вообще не хотел признавать право словаков на самостоятельное существование как нации, да. То есть, ну, что называется, не знаю никого Козлевича, да. Кто эти словаки? Их нет, это выдумка все панславистов, России там и так далее. Вот, то есть, как бы вот как говорят, что на Украине заканчивается российский либерал, да, вот так вот мадярский либерал заканчивался на словацком вопросе в 19 веке очень быстро. И это, как бы говорят, что это подтолкнуло вот словацкое национальное...
А в 21-м, наверное, на трансильванцев.
Возможно. Это просто говорят, что это подтолкнуло вот словацкое национальное движение в сторону таких консервативных псевдо- или панславистских, да, и вот таких пророссийских, ну, как бы взглядов, да, то есть это вот к вопросу об отталкивании.
Ну да, то есть в этом отношении вот этот фицаизм, он очень сильно культурно детерминирован. Это не только такая оппортунистическая политика хитрого лавирующего популиста, а как ты вот тоже говоришь, что 7 лет назад он говорил, что мы в центре Европы должны быть.
Но да, всё-таки, видимо, Евросоюза.
Евросоюза, да. Но, видимо, она все-таки находит отклик в таких широких слоях словацкого населения.
Ну, конечно, да, то есть в этом смысле... Там, где есть спрос, всегда появляется предложение политическое, да, и Словакия, ну, по ряду параметров, да, действительно, это более консервативная страна, чем Чехия, да, то есть более религиозная и более, возможно, патерналистская в том, что касается, да, там, ну, экономических вопросов. И на этом они, в общем-то, и разошлись, потому что это же было вот начало 90-х, бархатный развод,
да.
Он почему случился? Потому что, ну, там... Словно говоря, Клаус хотел быстро делать реформы, да. А словаки не хотели. Но он сказал, ну, тогда идите с Богом.
Вот, кстати, о бархатном разводе хотел спросить. Опять-таки, то, что я слышу от моих чешских друзей, был большой исход культурной элиты из Братиславы. 92-93 год. Университетской, театральной...
Да.
Понимая, в какое государство, то, собственно, Словакия хочет превратиться.
Да. Ну, в конце концов, она превратилась в такое вполне... Пристойное государство.
Нет, да. Ну да, Европей, член, да, Евросоюза,
они,
член НАТО.
Они победили авторитаризм, они вступили, да, в Евросоюз, они вступили в НАТО.
Демократия, как бы на нее не смотреть, естественно.
С некоторой задержкой. То есть там были успешные, ну, относительно успешные экономические реформы. Ну, тогда это могло смотреться немножко по-другому, да, потому что там был на подъеме вот этот словацкий национализм, да, с его как бы таким заигрыванием с Россией. Там Мечар сказал, Владимир Мечар, что ну хорошо, нас тут критикуют на Западе, так мы пойдем на Восток, да, если нас не хотят на Западе. Вот, но в итоге они это преодолели, но вот как бы то наследие, да, оно, в общем, как бы так никуда не делось-то, да, полностью. То есть вот как бы это такой привет, да, из 90-х, это вот этот мечаровский электорат, который Фицо, в принципе, держал. То есть он был таким проевропейским номинальным политиком, который опирался, да, на патерналистские социально-консервативные слои общества, но он их разворачивал как бы в таком, условно говоря, проевропейском направлении. А потом произошло то, что произошло. То есть он занял другую политическую нишу, и, ну, и тут и война началась, да, полномасштабная, и вот мы имеем то, что имеем, да.
А Братислава другая? Вот есть раздел между, конечно, Братиславой и, скажем, индустриальными регионами, Востоком? Ведь даже в Чехии тоже Прага совершенно иначе. Это вот сейчас были последние выборы региональные, на которых прекрасно Бабиш выступила, но не в Праге.
Да, ну, в общем, это классическая история для региона, то есть столица, которая обычно не контролируется популистами, да, или националистами, и которая, ну, урбанизирована такая, ну, модернистская, да, вот то, что называется прогрессивистская по большей части, и есть вот вся остальная страна. То есть это... Ну, я немножко преувеличиваю, то есть в Польше там, конечно, Гданьск есть, да, например.
Но Польша более полицентричная. Польша более... настолько не сильные воеводства и идентичности.
Более полицентричная. А тут вот, да, такая классическая история. Ну, то есть кошицы тоже как бы они такие относительно либеральные, да. Там тоже там побеждают определенного типа партии. Но в Словакии есть бедные регионы, да, то есть Восток. Есть депрессивные регионы. Это регионы вот южные, там с преимущественно мадьярские, венгерским населением, то есть там, которое вообще смотрит орбановское телевидение. И это как бы тоже чувствуется, да, вот по многим вопросам. То есть они немножко изолированы от словацкой жизни, и они потребляют вот то, что из-за Дуная, да, приходит. Это, кстати, было видно даже вот, когда была пандемия, там другие были настроения вот по поводу
вакцинации,
разных, да, вещей таких прочего, подобных, потому что они насмотрелись, условно говоря.
Но это везде, собственно, через каждую страну, не только через регион, а внутри каждой страны проходит вот этот модернизационно-контрмодернизационный раскол. Просто политические институты и политические традиции, видимо, по-разному реагируют в разных странах.
Ну да, и, конечно, очень большая диспропорция, то есть есть такой анекдот, да, вот если представить Словакию на карте, говорят, что в пятницу там как-то Словакия наклоняется в одну сторону, да, как лодка, потому что все едут из Братиславы на восток домой, а потом в воскресенье вечером он наклоняется, как лодка, на другую сторону, потому что все в Братиславу едут, да, то есть билет на поезд не купить. И это не очень здоровая, на самом деле, ситуация, конечно, вот такая гипертрофированная роль, да, столицы.
Одного города. Ну, тем не менее, это очень интересная история, и очень интересно Алексей Кожарский нам рассказывает, действительно, как исторические тренды, а если говорить о существовании Словакии в рамках Венгерского королевства, это тысячелетняя история, и затем и с долгое отношение с Чехией, и с Германией, и с Российской империей, и затем с Советским Союзом, как все вот эти вот тренды. А Словакия действительно это же место такого невероятного исторического замеса, изменений границ, которые типичны для вот этой части Европы, самой вот этой вот такой центральной, то, что называется в немецком геополитическом диалекте «цвишенная Европа», «промежуточная Европа», которую все раздергивают в разные стороны. И вот мы это видим в судьбе отдельной страны, отдельной нации, отдельного языка и отдельного города Братислава, которая была сегодня нашим гостем в программе «Код города». У нас в гостях был Алексей Кожарский, преподаватель Карлова университета в Праге. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».